Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 17 и 18, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Матфея, главы 17 и 18. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» И Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». И Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержено в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержено в гиенну огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против Меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. О Вифлеемской пещере. Совет паломнику. Ты собираешься в паломничество на святую землю. Говоришь, что слышал рассказ владыки Нектария о прошлом паломническом путешествии, и он тебя еще больше вдохновил непременно осуществить благое намерение. Но тебе хотелось бы накануне Рождества узнать поподробнее о Вифлеемской пещере, об этом земном чертоге Царя Небесного. Самая прославленная изо всех пещер на свете находится на окраине города Вифлеема. Хорошая дорога, белая, как полотно, ведет паломников из Иерусалима в Вифлеем. Однако нам нет дела до дороги. Скользя взором по окрестностям, мыслями переносимся в ту святую пещеру. Местность вокруг каменистая, вдоль дороги немного зелени. То проплывет мимо виноградник, то маслиновая роща, иногда полоса пшеницы, но в основном камень. Но что нам до того? Взоры наши скользят по окрестностям, а душа жаждет увидеть ту милую сердцу пещеру. Минуем монастырь святого Илии. В этом месте мудрецы с востока ночевали на обратном пути из Вифлеема, где им был знак с небес не идти к Ироду, а возвращаться в свое отечество другим путем. Въезжаем в Вифлеем, в Бетлехем, что означает «дом хлеба». Таинственно и многозначительно название города, где родился тот, кто сказал о себе: «Я есмь хлеб жизни». Город арабский. Все жители арабы, лишь изредка встречается грек или еврей. Многие говорят и по-русски, научились благодаря тысячам русских паломников, приезжавших сюда. Наши говорят с ними по-сербски, и они кое-что понимают. Окружают нас, предлагают четки, иконы, крестики из перламутра, поделки из маслинового дерева. Они продают все это. На то и живут. Так целый город живет Христом, причем уже много столетий. Однако и это нас сейчас мало интересует. Глаза наши блуждают в поисках святой пещеры. Спрашиваем, где она? Нас ведут длинной-предлинной улицей, и вот мы входим в просторный храм с множеством мраморных колонн.
Оказывается, пещера Рождества Христова здесь, прямо в этом храме. Император Юстиниан воздвиг этот огромный храм над пещерой через 500 лет после Рождества Христова. Десяток ступеней ведут вниз, в подполье храма, в пещеру. Сердца наши трепещут и горят. В этой холодной пещере впервые забилось самое горячее сердце, которое когда-либо билось на земле. Биение этого сердца излучало любовь. Одну только любовь к роду людскому. Направо алтарь с множеством золотых и серебряных лампад. Здесь он родился от Пречистой Девы. Слева второй алтарь, тоже с множеством лампад. Здесь были ясли. Вот тут он лежал в младенческих пеленах на соломе. Многие из наших паломников не смогли сдержать слез от радостного волнения. Недаром Господь сказал устами пророка Иезекииля: «И дам вам сердце новое, и дух новый вам дам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». В этой пещере, скорее, чем где бы то ни было, каменное сердце смягчается, как разогретый воск. Пещера сама по себе тесна и мрачна. На Святой Земле есть множество гораздо более просторных и более красивых пещер. Есть такие, в которых живут люди. Есть пещеры, где содержат скот. Есть и такие, что служили гробницами. Однако Сын Божий, человеколюбец, сойдя с престола вечного света на землю, не выбрал изо всех пещер самую просторную, самую светлую или самую удобную. О, каково смирение! Какое унижение ради нас! В едином порыве мы падаем на колени, все-все, и бьем челом Ему, вечному разуму и вечной любви. А души наши возносятся из тесной мрачной пещеры к Нему, Царю неба и земли, победителю греха и смерти. В сущности, чем является для нас эта пещера? Вечный свидетель Его величия, как непощечины нашей суетности. Он, живой Господь, невидимо идет с нами, как некогда воскресший Спаситель шел с двумя учениками своими в Эммаус. И мы чувствуем Его присутствие и радуемся каждому шагу, ступая по святой земле. Когда мы пропели рождественский тропарь, один паломник воскликнул: «Христос родился!» И мы все хором ответили: «Воистину родился!» И пещера загудела в ответ, как огромный колокол. Потом мы вышли из пещеры Рождества Христова и отправились на прием к греческому митрополиту, а затем отправились в путь все дальше и дальше. Но души наши остались в святой пещере, и святая пещера в душе навсегда. Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Как-то раз на Святую Гору приехали два молодых офицера и сказали мне: «Мы хотим стать монахами». «А почему вы этого хотите?» — спросил я. «С какого времени у вас появилось такое желание?» А вот отвечают: «Только что и появилось. Мы приехали на Святую Гору на экскурсию, и теперь вот думаем остаться здесь насовсем. Там, в миру, кто его знает, может, еще война начнется». «Да у вас, говорю, стыда нет». «Может, еще война начнется. Да и как бы вы смогли уйти из армии?» «Найдем, — отвечают, — какой-нибудь повод». «Что они там найдут? Прикинутся душевно больными или придумают что-нибудь?» «Да что тут говорить, что-нибудь точно найдут». «Если, — сказал я им, — вы идете в монахи с такими побудительными причинами, то уже с самого начала вы потерпите неудачу». А другим людям уже давным-давно ничего не мешает жениться, создать семью. Но они приходят ко мне и говорят: «А зачем я буду жениться? Разве создашь семью и воспитаешь детей в такие трудные времена?» «Хорошо, — говорю я, — разве во времена гонений жизнь останавливалась? Никто не работал и не женился? Может быть, тебе просто лень создавать семью?» «Я, — отвечает, — хочу стать монахом». «Да ведь причина твоя лень. Разве из тебя выйдет хороший монах?» «Вам это понятно?» «Если девушка хочет стать монахиней, думая так: а зачем я буду оставаться в миру, выходить замуж, рожать детей? Морока? Беспокойство? Уйду-ка я лучше в монастырь, буду делать, что мне говорят, ответственности никакой. А если меня когда поругают, то я склоню голову пониже. Попробуй-ка создай свой собственный дом в миру. А в монастыре будет все необходимое, отдельная келья, готовая еда и прочее. Итак, если девушка думает подобным образом, то пусть знает, что она уже с самого начала потерпела неудачу. Это кажется вам странным? Не удивляйтесь, такие люди действительно есть. Знаете, человек старательный преуспеет везде. Старательный семьянин преуспел бы и в монашестве, а старательный монах, избери он путь семейной жизни, тоже бы преуспел. Один юноша поступил в монастырь послушником, но от пострига отказывался. «Почему же, сынок, ты уклоняешься от монашества?» — спросил я его. «А потому, — отвечает, — что монашеская скуфья напоминает мне солдатскую каску». «Да только послушай, он не хотел становиться монахом, чтобы не носить монашескую скуфейку». Каску она ему напомнила. «А он ее хоть когда-нибудь надевал, эту каску?» «Если надевал, то всего несколько раз в армии во время учений, да и это-то еще под вопросом. А где ему понюхать пороха на войне?» «Каску она ему, видите ли, напомнила. Слышишь, что творится? Но что он забыл в монашестве?» «Скажи мне, пожалуйста, что за монах выйдет из человека, если он начинает монашескую жизнь таким вот образом?» В конце концов, этого несчастного где-то постригли в монахи, но толстую скуфью он так и не носил. А в другой раз ко мне в Каливу пришли два молодых человека, и оба с волосами чуть ли не до пояса. Хотел я им подстричь их гривы, но они не дались. Я куда-то спешил, поэтому вести долгие беседы не мог, только угостил их. А во дворе у меня гулял кот. Видит его один из этих длинноволосых и спрашивает: «А можно я кота возьму?» «Бери», — говорю. Взял он кота, и от меня они пошли в Иверский монастырь, час ходу. Полил дождь, но он в обнимку с котом пришел в монастырь, поднялся в архандарик и попросил переночевать. «С котами нельзя», — ответили ему. И тогда он остался сидеть на улице под дождем. Всю ночь. Если бы в армии его отправляли на час в караул, то он бы ответил: «Ой, нет, не могу». А сидеть всю ночь на улице с котом, пожалуйста, может. А еще одного забрали в армию, но он убежал и приехал на Святую Гору. пришел ко мне в Каливу и сказал: «Я хочу стать монахом». «Возвращайся, — говорю, — в армию, отслужи свой срок». «Армия, — отвечает он, — армия — это тебе не то, что родимый дом». «Большое, — говорю, — тебе спасибо, голова молодецкая, что ты мне об этом сказал. Вот ведь оно оказывается как. Раньше-то ведь я об этом и не догадывался. Теперь я другим буду об этом говорить». А родные парни все это время его разыскивали. Через несколько дней он снова пришел ко мне в Каливу. Была Фомина неделя, раннее утро. «Ты мне нужен?» — говорит. «Что ты хочешь?» — спрашиваю я. «Ты на литургии где был?» «Нигде», — отвечает. «Сегодня, — говорю, — Фомина неделя, в монастырях служили бдение, а ты никуда не пошел и хочешь стать монахом? Где же ты проболтался?» «Я, — говорит, — переночевал в гостинице. Там спокойно, тихо, в монастырях всю ночь такой гвалт». «Ну и что же, — спрашиваю, — ты теперь намерен делать?» «Я, — говорит, — думаю податься на Синай, потому что стремлюсь к жесткой, суровой жизни». «А ну-ка, — говорю, — потерпи маленько». Захожу в келью, беру пасхальный кулич, который кто-то мне принес, и опять выхожу к нему. «Вот, — говорю, — держи. Этот кулич очень мягкий, как раз для жесткой, суровой жизни, к которой ты так стремишься. Бери и уходи». Такова-то нынешняя молодежь. Сами не знают, чего хотят, не могут вытерпеть ни малейшего стеснения. Как же после этого они смогут пожертвовать собой? Я помню, в армии, если возникала необходимость идти на какое-то опасное задание, только и слышалось: «Господин командир, я пойду вместо него, ведь он человек семейный, если его убьют, то дети останутся на улице». Солдаты просили у командира пойти вместо кого-то другого на опасное задание, на передовую. Они радовались от того, что убьют их, но останется жив какой-нибудь глава семейства, и его дети не осиротеют. А сейчас? Разве встретишь где-нибудь, чтобы человек шел на такую жертву? Если и встретишь, то крайне редко. Помню, как-то раз мы остались без воды. Командир нашел по карте место неподалеку, где была вода. Но там засели мятежники. Тогда он говорит: «Есть тут неподалеку вода, но идти очень опасно, и света зажигать нельзя. Кто возьмется сходить и наполнить несколько фляг?» Подскакивает один солдат: «Я пойду, господин командир». Подскакивает другой: «Я», за ним третий. То есть вызвались пойти все. На дворе тьма тьмущая, без света страшно, аж мороз по коже продирает. Командир растерялся даже: «Вы ведь не можете пойти все». Я хочу сказать, что о себе не думал никто. Ни один из нас не попытался найти какую-нибудь отговорку, например: «Господин командир, у меня болит нога», или «У меня болит голова», или «Я устал». Мы все хотели пойти за водой, а на то, что наша жизнь подвергалась опасности, мы внимания не обращали. Нынешний дух — дух теплохладности. Мужество, жертвенность совершенно отсутствуют. Нынешней ущербной логикой люди все перевели в другую систему измерений. И видишь оно как. Раньше люди шли в армию добровольцами, а сейчас, не желая служить, достают себе справку, что они психически больные. Прикладывают все силы к тому, чтобы не идти в армию. Разве раньше хоть было что-то подобное? У нас в армии был один лейтенантик, всего 23 лет от роду, но какой же он был молодчина. Однажды ему позвонил его отец, отставной офицер, и сказал, что намерен попросить кого-то, чтобы с передовой этого парня перевели в тыл. Ох, как же раскричался лейтенант, когда тот ему об этом сказал. «Как же тебе не стыдно, отец, говорить такое? Это труд не отсиживаются в тылу». В этом человеке была искренность, честность и отвага настолько исключительная, что она даже переходила границы, он бежал в атаку впереди других. Вся его шинель была насквозь изрешечена пулями, но, несмотря на это, он остался в живых. А увольняясь в запас, он взял эту шинель с собой на память.
Субтитры создавал DimaTorzok.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Воздержимся от пресыщения яствами и многого питья, чтобы наши сердца, отяжелев, погрузились в тление и мрак. Зубы людского пресыщения острее клыков львиного голода. Касаясь чего-то нечистого, человек оскверняется, прикасаясь к алтарю, освящается. Через прикосновение может передаваться как проклятие, так и благословение. Как в добре, так и во зле нет ничего заразительнее примера. Видящий в зримой природе лишь материальную действительность, а не загадку в зеркале духа, подобен первокласснику, который не ушел дальше чтения букв. Как-то раз удалось мне вслушаться в дыхание земли, и я почувствовал гармонию, царствующую в мире растений. Ощутил я и боль деревьев, изломанных снарядами и железом, уразумел послушание валов и коней неведомой высшей силе. Слушая и постигая все это, задавал я себе извечный вопрос. Неужели человек и в самом деле больше и лучше природы? Буквальное прочтение природы есть идолослужение, а любое идолослужение изолирует человека от духовных истин и, в первую очередь, от Бога. Корень заблуждений идолопоклонников древних и новых лежит в том, что не дух был у них проводником глаза, а, напротив, глаза — вожатыми духа. Дух — точно слепец, плелся в хвосте чувственного зрения, кланяясь тому, что глаза — провозглашали для него реальностью, божеством. Познание природы — это постижение ее законов, понимание природы, лицезрение в ней Бога. Изящный ковер видимой природы соткан из совершенных живых форм. Сия волшебная ткань постоянно осыпается, но постоянно и обновляется. Ткань из живых форм естественна, поэтому благолепие, красота природы превосходит всякую вычурность человеческих искусств. Гармония последних находит свое отражение, например, в статуе, тогда как красота первой — всякое живое создание. Произведения искусства всегда одни и те же. Природа же каждое мгновение меняет свой облик. Если то или иное произведение погибнет, то равноценной замены ему не будет. В природе же дело обстоит не так, но стоит только прерваться одной нити в ее полотне, как другая, я бы сказал, из ничего, воскресает на том же самом месте. Мало назвать природу произведением искусства. Она — само искусство. Бесконечная галерея блистательных красок и композиций. Огромного количества форм и несметного множества отдельных ее представителей. В природе очевидно только одно. Ее тяга к непрестанной, беспрерывной жизни. Итак, если не иное что, то себелюбие природы способствует нашему бессмертному бытию. Природа хочет жить и живет через посредство нас. Жизнь природы свидетельствует о наличии естественных законов, удостоверяющих бытие универсального божественного разума, который, в свою очередь, доказывает бессмертие жизни. Природу нельзя обособить от ее основополагающих законов, ведь без них она не устояла бы в своем бытии. Законы невозможно допустить без разума, ведь все они целесообразны. Разум немыслим без жизни, ибо разум — сознание, а сознание — жизнь. Жизнь нельзя представлять чем-то случайным и мимолетным, если разум Вселенной вечен и нетлен. Законы предполагают наличие разума. Природа зиждется на законах, то есть утверждается на разуме. Этот разум, удерживающий природу в состоянии бытия, намного превосходит разум человеческий. Человеческий разум — лишь один нерв этого великого естественного разума. средоточие всех нервов Вселенной и всех законов природы. Он альфа и омега всякого порядка, наблюдаемого в мире вещественном. Он наш Бог, следовательно, наш Бог — разум и свет. И мы, и наши оппоненты впиваемся взором в нервы природы и прислушиваемся к ее кровообращению. Расходимся мы с ними только в одном. Мы верим, что через нервы природы действует универсальный разум, и по ее кровеносным сосудам струится жизнь, имеющая свой источник, свое сердце. Все эти крупицы просвещения, открываемые нам науками, суть лишь отдельные лучики великого и непостижимого света. Мы веруем в этот свет и нарицаем его Богом. Природа ежедневно проявляет себя настолько могучей, что способна удовлетворить даже чудовищные капризы человека. Как тогда нам не верить, что в состоянии она утолить и нашу жажду жизни после смерти? Эта наша жажда естественно вложена в нас природой. Это ее жажда. А все свои намерения природа может реализовать с избытком. Ученый наблюдает за природой издали и описывает ее. Поэт же стоит плечом к плечу с творческими силами и сам вместе с ними действует. Природа и механистична, и божественна. Она как одно, так и другое, но никогда ни одно без другого. Природа делает все, чтобы продлить людям молодость, а люди, наоборот, всячески пытаются ее друг другу сократить. Порывающий свои дружественные отношения с природой неминуемо порывает их и с Богом. Пока человек не показал ногти, природа даже не знала, есть ли они у него. Насколько в лице природы чувствуется божественное вдохновение, настолько на ее оборотной стороне ощущается дух демонический. Природа находит свое повторение в отдельных миниатюрах. Атом имеет ту же сущность, что и все целое, и наоборот. Но что такое атом? Сюжет той или иной притчи лежит на поверхности, а их смысл кроется в глубине. Все притчи обращены к внешнему восприятию, к зрению и слуху, но их значение духовно и постигается только духом. Притчи — это действительно существующие предметы. Все они подобны зеленой листве или скорлупе, облекающей сокровенное ядро. Они же и реально происходящие события, то есть духовная пища, заключенная в оболочку духовного содержания и имеющая духовную сущность. Мир сей — это богатая сокровищница поучений, представленных в притчах. Осознавший эту истину и созидающий на ней собственное отношение к миру, не падет и не будет посрамлен. Введенный в этот мир, человек погружен в океан Божьей премудрости, выраженный в притчах. Но взирающий на нее лишь телесными очами, не видит ничего, кроме одежды, в которую эта премудрость облачена. Смотрит и наблюдает он внешнюю сторону природы, но ее дух и сущность узреть не способен. Прислушивается он к голосу природы, но слышит пустые звуки, не понимая их смысла. Сокровенная суть природы превосходит все органы внешних человеческих чувств, и лишь дух проникает в дух, лишь ум способен созерцать смысл, лишь разум встречается с себе подобным, и лишь любовь ощущает сродное ответное чувство. Непостижим промысл Божий, ведущий нас по жизненной стезе, и неисповедимы его пути. Все людские планы на будущее нередко похожи на воздушные замки, которые непредвиденный случай обращает в ничто. Пророком может быть каждый. Делающему злое, скажи, что за зло, и получит он зло, а делающему доброе, возвести о благом воздаянии, и ты никогда не ошибешься, потому что это вечный, естественный закон. Никогда в истории ни зло не избежало наказания, ни добро не лишилось награды.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.